Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается довольно интересной информации, появившейся сегодня. Это информация с пресс-конференции, которую дал для российских журналистов президент Белоруссии Лукашенко. И на которую он, в частности, заявил, что отказался от взятки в 5 миллиардов долларов за приватизацию «Беларусь-Калия». По его словам, взятку ему от имени, как он выразился, одуревших российских олигархов предлагал некий вхожий к нему Миша. Дальше цитата. «Хотят купить за 15 миллиардов долларов Беларусь-Калий некоторые ваши олигархи. Некоторые одурели и предложили одному вхожему ко мне богатому российскому человеку, вы ему, то есть Лукашенко, скажите, вот 10 миллиардов платим, а 5 миллиардов ему куда скажет», сказал Лукашенко в Минске на этой пресс-конференции для региональных российских СМИ. По его словам, последним передал ему это предложение, хотя извинялся, давно меня знает и опасался, что на него наденут наручники. Комментируя свою реакцию на это предложение, Лукашенко сказал: «Я говорю, Миша, я не буду на тебя наручники надевать, но ты больше ко мне с такими идеями не приходи». И он также напомнил, что по оценке белорусской стороны рыночная цена Беларусь-Калия составляет 30-32 миллиарда долларов. Вы понимаете, то есть резюмирует Лукашенко, 10 миллиардов государству, 5 мне, но половину от стоимости Беларусь-Калия, но все это только половина стоимости Беларусь-Калия. И что, я на такую приватизацию пойду? Так у меня все от наших вшивых, то есть пятой колонны, до американского президента ищут деньги по всему миру. Если бы нашли хоть один цент, все, Лукашенко бы в Беларуси не было, сказал он. Вот мне эта ситуация интересна вот чем. Ну, то, что, во-первых, объемом взятки, которую предлагается, поскольку надо понимать, что те российские олигархи, которые предложили 5 миллиардов долларов взятки Лукашенко, значит, это примерно их расходняк за то, чтобы купить за полцены, значит, некое предприятие. Значит, 10 в бюджет, 5 в карман, так сказать, и за полцены.
Это то, что они неоднократно провели в России.
Да, то, что они неоднократно провели в России. Из этого исходя, можно сделать вывод, что когда в России вот за горсть пятаков приватизировались такие же предприятия, то соответствующие люди соответствующего уровня, то есть типа Путин, да, он получал на карман вот где-то миллиардов по 5 долларов, да, за сходный объект. Ну, Беларусь-Калий в масштабах Советского Союза не самое большое предприятие, как вы понимаете. Есть еще Норильский никель, есть еще, так сказать, всякие прочие алюминиевые заводы и прочее, прочее, прочее. Да? Так что вот это все вместе характеризует примерно тот размер откатов-закатов, который делается в существующей российской экономике. Причем люди, которые предложили это Лукашенко, искренне полагали, что они не предлагают ничего необычного. А что, так мы всегда делаем. Понимаете? То есть вот это такой со стороны, если угодно, документальное подтверждение того, как происходила и происходит приватизация в России, поскольку сейчас уже начинается второй этап, или уж я не знаю, какой по счету этап приватизации. То есть он будет проходить совершенно очевидно вот именно по таким схемам, которые привычны для Миши и всех прочих олигархов такого же масштаба. Значит, это вот как раз служит, если угодно, подкреплением нашего тезиса о том, откуда берутся путинские миллиарды, да, и за счет чего, собственно, он является, так сказать, таким, наверное, самым богатым из теневых президентов или самым теневым олигархом среди всех президентов.
Я считаю, что у нас передача на самом деле, и я должен рассказать анекдот по этому поводу. Когда у еврея спросили, как ты себе представляешь работу английским королем, он сказал: я бы жил лучше, чем английская королева. Ошарашенный журналист спросил его: а как это ты себе представляешь? Он говорит: я бы по ночам еще немножечко шил. Угу. Вот Путин еще по ночам немножечко шьет. То есть то, о чем ты говоришь, так сказать, сделки, которые обрастают вот этими коррупционными схемами и взятками, так, где измеряются миллиардами долларов, это наверняка происходит. Это наверняка происходит. Но параллельно он еще занимается таким бизнесом, как обслуживает «Газпром», обслуживает «Роснефть», И еще целый ряд предприятий, связанных где-то с высокими технологиями, где-то Сургутнефтегаз, где-то еще что-то. То есть, кроме одноразовой вот такой акции, как получение взятки за целые крупные куски промышленности и целых министерств, я думаю, что он еще продолжает зарабатывать где-то на каких-то мелких вещах. То есть, он как тот еврей, живет немножко лучше, по ночам он немножко шьет.
Ну, да. Ну, а в целом, я еще раз повторю, да, вот этот вот... взгляд со стороны Лукашенко, он доказывает как минимум две вещи. То есть, во-первых, ту, о которой я уже сказал, то есть, как именно происходит приватизация и перекладывание в личный карман государственного достояния России, в данном случае в личный карман вот этой вот правящей верхушки. Потому что надо понимать, что если 5 миллиардов это взятка президенту, ну, премьер-министру можно, наверное, 3-4 миллиардами обойтись, да? А какому-нибудь там мэру крупного города можно на уровне миллиарда, а кому-то еще, так сказать, соответственно, ниже. Ну, в общем, расценки, как говорится, веселые, да, откуда, собственно, берется такое количество российских миллиардеров, которые по своей сути, многие, во всяком случае, из них, являются лишь кошельками официальными вот этих вот правящей верхушки. Ну, я имею в виду и Абрамовича, и Дерипаску, там, и так далее, и так далее. Это не самостоятельные фигуры, которые что-то там громадного своротили в бизнесе. Это кошельки, которые распоряжаются там наворованными деньгами от имени своих доверителей и поручителей. Вот. А второе, это то, что, конечно, если бы Лукашенко был хоть немного коррупционен, вот, то мы бы об этой истории никогда бы не узнали. Ибо 5 миллиардов это большой кусок. И белорусский калий это не личное предприятие Лукашенко. И он с него откаты какие-то не берет и не имеет. А во всяком случае, даже если предположить бы, что он бы их бы когда-либо бы имел бы, ну, наверняка он за всю свою президентскую жизнь не собрал бы этих 5 миллиардов долларов в качестве откатов. Да? Значит, понятно совершенно, что, так сказать, наличие вот такого президента – это своего рода государственный подарок для белорусов, да? Потому что они все-таки имеют систему, которая в своей основе, пусть она критикуема там, или так или иначе кажется некоторым из них мало или не демократичной, но она не такая откровенно воровская, как российская система.
И в этом... Нет, то, что там с демократией не задалось, и Лукашенко, как всякий живой человек, обладает целым набором недостатков, это не вызывает... Ангелов вообще просто не существует.
Ну, ты знаешь, когда говоришь, что с демократией не задалось, я вот сразу так начинаю перебирать для себя, где же это с демократией задалось. И вот беру любую стандартную, так сказать, эталонную страну, которая признана демократической, и могу назвать целый комплекс причин, по которому там демократия не задалась. Начать хотя бы с тех же Соединенных Штатов, там, для начала просто. Но то же самое можно сказать и по любой европейской стране в том или ином виде. Вот, просто это сейчас не сама по себе тема. Любопытно другое, что на той же пресс-конференции Лукашенко упомянул о том, что доклад о нарушениях на выборах в Белоруссии, которые недавно прошли, он был готов и подготовлен еще до того, как, собственно, сами выборы состоялись. И этот доклад в своем первоначальном виде и был опубликован от имени наблюдателей Европейского Союза. Вот. Ну, знаете, признавать выборы Лукашенко или там выборы в Белоруссии недемократическими на фоне таких же выборов в России или, скажем, в Иране или в Афганистане, в Ираке, простите, или в Афганистане, которые теми же людьми признаны демократическими, ну, я считаю, что это, конечно, нонсенс и оскорбление самой идеи демократии.
Валер, я с тобой согласен целиком и полностью, что особенно что касается Афганистана и Ирака, мы прекрасно понимаем,
и России тоже.
И России тоже, а также Узбекистана, Казахстана и многие-многие другие.
Ну, да.
Значит, есть очевидные вещи, которые, на мой взгляд, коробят мой демократический взгляд, и так сказать, не нравятся мне категорически. Я не сильно глубоко знаю там ситуацию, чтобы быть полноценным экспертом по этому вопросу. Однако, когда целый ряд кандидатов в президенты Белоруссии сажаются на какие-то различные сроки, я как бы не могу допустить мысли, что это все правильно. Как-то вот мне бы хотелось, что человек, проигравший выборы, так или иначе продолжает вести активную политическую жизнь. занимается, если так сказать, у него склонность к этому там, бизнесом или какой-то другой работой, или политической работой. То есть мне вот это понятно. Когда после прошествия выборов происходит определенное столкновение на улице, я опять же не сильный эксперт, чтобы понять, кто там прав, кто виноват, и когда после этого сажают ни одного, ни двух, так сказать, там пять или шесть человек, значит, вот это у меня вызывает вполне обоснованные как бы сомнения, и при всем при том, что я прекрасно понимаю, так сказать, зачастую откуда ноги растут у той или иной, так называемой оппозиции, и что там действительно какие-то проблемы могут быть и с зарубежным влиянием, и многие, и коррупционным влиянием, и многие другие вещи. Но все равно это выглядит чудно. Ты согласишься, что это чудно?
Ну, это выглядит чудно, но я думаю, что над Лукашенко и над всей Белоруссией, как, ну, если угодно, последним оплотом власти Советов, я бы ее вот так назвал,
да, они находятся в состояниях холодной войны. Да,
да. Да.
Здесь другие правила, да.
Я думаю, что над ним, во-первых, они находятся в состоянии холодной войны, а во-вторых, над ними, безусловно, и над Лукашенко, над решениями Лукашенко, должен витать синдром Горбачевщины. Вот Горбачев, да, он как бы вот то, чего надо было делать, и то, что ему потом, так сказать, многие ставили в вину, как-то или не делал, или делал по принципу шаг вперед и две назад. Вот, и в результате мы получили то, что получили, то есть крах великой страны. Вот, я думаю, что Лукашенко при любом раскладе, вот такой вот вариант является для него самым страшным. И это позиция не личного благополучия, как раз личного благополучия, судя по этой взятке в 5 миллиардов и всяким прочим, так сказать, вещам, он мог бы достичь достаточно легко. Ну, проще говоря, будь на его месте, допустим, тот же Шушкевич, который подписал Беловежские соглашения, я думаю, что он и 5 миллиардов бы проглотил, еще бы считался самым демократическим лидером в Европе среди, на постсоветском пространстве. То есть это без вопросов, это понятно всем.
Вот. Валера, я Лукашенко желаю мудрости. Потому что, так сказать, наверное, ведя политическую борьбу и своими конкурентами, и жесткую политическую борьбу, все-таки надо изыскивать варианты, которые у достаточно неангажированных людей, таких как я, и не сильно информированных, я еще раз повторяю, но тем не менее вызывает определенную отрыбь. Вот на той же Украине посадили бывшего кандидата в президенты Тимошенко.
Посадили. Кстати, за дело посадили.
Да, и ни у кого не вызывает сомнения, за что она сидит.
Ну как, Европейский Союз выступает, например, за то, чтобы ее освободили.
Валера, я не Европейский Союз.
Я понимаю.
Значит, я говорю о своих ощущениях. И для меня, так же, как я глубоко не знаю белорусские дела, я глубоко не знаю украинские. Но, тем не менее, так ведь из тех общедоступных средств массовой информации, плюс каких-то 2-3 эксперта, которым я доверяю, значит, я прихожу к выводу, что она воровка. Причем не зависит от того, приговорил ее суд, не поговорил. Потому что ее приговорил, кстати, и Стокгольмский суд по делу Росукрэнерго, так сказать, что она утащила этот газ у как там, олигарха Фирташа. Значит, она покусилась, находясь на посту премьер-министра, она покусилась на святое, на священное право частной собственности. И это закреплено в документах, это написано, она об этом хвасталась с экрана телевизора, признавала это, и она хвасталась обстоятельством и говорила, я вот такой добрый Робин Гуд, и я вот украду газ у Фирташа, а вам дам дам вам тепло и газ для домашних этих самых. То есть она это говорила, и поэтому здесь не вызывает сомнений. Равно как и когда она оправдывалась, что она давала взятки российским генералам, она говорила, так это же все в пользу Украины. Да, я давала взятки, но это все, видите ли, она прикрываясь государственными интересами, цинично. Значит, поэтому она воровка, и это не вызывает сомнений. Значит, с белорусскими, так сказать, кандидатами в президенты, которых я даже фамилию там зачастую вспомнить не могу, значит, ну, не клеятся подобные вещи, так сказать, они, в общем-то, сидят за политику. И как бы там это все не прикрывалось, так сказать, там массовыми беспорядками и все прочее, они за политику. Значит, он должен быть гуманней, он должен быть умнее, разворотливее, и если, так сказать, он честный, у меня не вызывает сомнений, честный, и позитивно работающий на белорусский народ, это тоже у меня не вызывает сомнений, значит, я желаю ему ума, разума, умения работать с прессой, объяснения и действий неуклюжих, которые вот они производят вот такое крайне негативное впечатление, они сравненно более полноценные, гуманные. И в итоге это столицей, кстати, окупится политики. Вот я о чем речь. Потому что идеализировать, что, мол, где вот он такой, так сказать, да нет. Ну, как-то вот он у многих людей вызывает обоснованное сомнение, что насколько он изворотлив как политик. Значит, это не самое главное качество, но желательно, чтобы оно тоже было.
Ну, ты знаешь, над ним давлеет, конечно, груз последнего решения. То есть, решение, которое принимается в последней инстанции. Если он совершает какую-то ошибку, то, как говорится, расплачиваться за это будет вся страна, и в конечном итоге он окажется в позиции сам дурак, как это было, собственно, с Михаилом Горбачевым. Я это прекрасно понимаю, потому что мне самому вот, по жизни пришлось пройти через такую же ситуацию. Я помню, когда в 95-м году мы вот, в избирательном блоке ФНС, да, подали документы свои, одни из первых, на регистрацию, там был такой момент. Мы должны были провести съезд ФНС, и до этого, вернее, конгресс ФНС, который бы официально выдвинул кандидатов. А регистрация сама на предварительном уровне должна была состояться вот за день или за два до этого. И, значит, по каким-то причинам она затянулась там на день, на два. И мне, значит, внутренний голос подсказывал, что не надо, так сказать, будить общественное мнение и будоражить, так сказать, господина Рябова из центра избиркома. И проводить съезд до того, как мы не получили вот это предварительное согласие на сбор подписей. А большинство моих соратников, входивших в политсовет, говорил, да нет, ну что, это демократическая норма, ну съезд мы уже назначили, ну как-то смогут не зарегистрировать, мы подали все документы под чин-чинарем и так далее. Результат вот был такой, что когда, так сказать, центр избирком, естественно, получил втык там из президентской администрации, кто это у вас там регистрируется, да, ну просто взял и не зарегистрировал. Так сказать, наш избирательный блок. Вот взял и не сделал этого. Было куча процессов в Верховном суде. Там, было... Потом мы их выиграли в итоге в Верховном суде. Но прошло 45 дней, которые должны были на сборы подписи. Нам остались аккуратно 2 недели, за которые мы, конечно, в полноценном объеме отработать их не могли. Вот. То есть не могли их сделать так же тщательно, как мы бы сделали при двухмесячной подготовке. И кто в результате оказался виноват в этой всей ситуации? В общем-то, те же самые мои соратники сказали, и ты. Ну а что, надо было нас не слушать, надо было действовать вот так вот, раз ты так чувствовал ситуацию, понимаешь? И по большому счету они правы. И поэтому я понимаю, что над Лукашенко висит вот такая же, так сказать, синдром такого же решения. В общем-то, советовать ему могут очень многие, как надо поступать, и гибче, и мягче, и мудрее. Вот. Но если он чувствует ситуацию так и оплошает, то в конечном счете провалится все государство вместе со всеми теми лопоухими, которые сейчас, так сказать, сетуют за недостаток демократии в Белоруссии, а потом получат их, так сказать, в морду точно так же, как получила наша интеллигенция, которая сотнями тысяч выходила на митинги, так сказать, демократической оппозиции, а в итоге получила реформы Гайдара, так сказать, схватилась за все части тела, которые можно было схватиться, а делать уже что-то было поздно, потому что фактически надо было совершать новую революцию, которую сделать, естественно, гораздо сложнее, чем удержать ситуацию в самом начале. Вот. Поэтому я не настолько как бы критичен по отношению к Лукашенко. Я хотел бы тоже, чтобы его действия выглядели какими-то более аккуратными и, так сказать, приемлемыми, но в то же время абсолютно уверен, что вот отношение Евросоюза к нему это не изменит. Потому что вопрос не в том, насколько он будет демократично обходиться со своими кандидатами в президенты, сажать их или не сажать за уголовные или не за уголовные преступления, а на том, как будет себя вести Беларусь. Если она будет в таком же состоянии полуамериканской колонии, как, допустим, Россия, то тогда ему все простится, все зачтется и все, так сказать, разгоны и посадки будут выделены за демократические процедуры. А если этого не произойдет, то каким бы ласковым и шелковым он ни был, внутри или снаружи, как угодно, он все равно будет считаться самым последним диктатором в Европе. Так что я думаю, что Лукашенко это понимает, и именно поэтому не особенно стесняется, как говорится, в средствах, потому что ему, по большому счету, терять нечего. Это как во время Лондонской Олимпиады, куда ему торжественно запретили въезд. Вот так вот, знаете, как говорится, плюнули в международном масштабе. Сказали Лукашенко, мы на международную, на Лондонскую Олимпиаду не пустим. А он вообще собирался туда ехать? Что любопытно. Мне что-то о таких его планах неизвестно. Вот. И чтобы там кто-то хотел потащиться там на трибунах этой Лондонской Олимпиады, нафиг ему она нужна. Вот примерно то же самое и здесь. Ну ладно, в любом случае мы увидим развитие событий в Беларуси. Это интересная альтернатива тому, что происходит у нас здесь в России.